старта?
Где-то в районе 1980 года, а я в это время работал на заводе и преподавал рабочим разные экономические курсы. Я, поработав исходный материал, пришел к выводу, что заниматься дальнейшим социалистической экономикой совершенно бесполезные занятия, пришел в парткабинет и попросил, чтобы мне дали какую-нибудь вечную тему. Например, давайте займусь-ка я научным атеизмом. И соответствующие занятия проводил с коллективами наших трудящихся на заводе. Вот. А не только поэтому я там был известен, но и по другим своим делам. Поэтому, когда началась некоторая
свобода...
Андрей,
а можно притормозить? А почему вдруг научный атеизм? Я гляжу на вашу генеалогию. Значит, мать, правнучатая племянница Петра Ильича Чайковского. И одновременно внучка Николая Карловича фон Мек.
Да.
Учитывая, как фон Мек разозлился на Петра Ильича, даже удивительно такое соединение.
Почему удивительно?
Ну, потому что уже очень разозлилась. Вот. Откуда вдруг у простого советского инженера?
Ну, у простого советского инженера, в отличие от многих других, в детстве имелась Библия, даже аж две. Одна на русском, другая на английском. Кроме того, я, конечно, прочитал забавные книги Таксиля, включая «Священный вертеп». Ну и как-то вот эти вопросы мне были интересны. Я уже не говорю, что матушка меня в церковь ходила. И поэтому...
Минуточку. Ходила в церковь или была верующая? Вряд ли в советские годы
она была верующая, и в связи с этим ходила в церковь.
Ага. Но она не пыталась вам передать веру?
Излишних усилий на эту тему не было.
Я прошу прощения за занудство. А где граница между лишним и необходимым?
Ну, я не могу сказать, где именно граница, но, во всяком случае, матушка ее не переходила.
То есть она вас в храм не водила?
В храм водила. Почему? Крестили меня, как положено, в январе 1945-го.
Я вообще вижу, что
после
вы родились,
этого я ходил.
Прости Господи, вы родились в день принятия декрета об отделении церкви от государства.
Ну, может быть, это все было задумано раньше.
23 января, замечу, для публики. На следующий день, кстати, после дня рождения отца Александра Веня. У него 22 января. Послушайте, ну, тогда действительно... Научный атеизм, это вот было спонтанно или это как-то соответствовало чему-то внутреннему?
Ну, это то, что имело отношение к религии. Дело в том, что в те уже годы содержательный контроль того, что, собственно говоря, произносилось на занятиях райкомом, был заброшен. И поэтому я выбрал то, что как бы числилось, то, что позволяло мне говорить об интересных для меня вопросах. Ну и даже грамоту получил.
Опять прошу прощения за занудство. А почему это было вам интересно?
Почему интересно? Мне трудно ответить на вопрос, почему интересно. Это вот как
почему
любишь, не любишь. Почему
давайте,
любишь?
Ну, давайте я чуть подтолкну. Вот. Потому что 80-е годы – это то, что называется глубокий застой. Циничное пофигистское отношение ну ко всему. Включая церковь, потому что иерархи там красную икру в Кремле едят, про диссидентов никто не слышит. Ну, Ярославский, ну, церковь так, ну, какой... Ну, в общем, это же все как-то отсутствовало в горизонте. Научный атеизм к этому времени был
дух. Ну, конечно, у церкви было положение, как это, назовем это, в загоне.
Хуже губернаторского.
Хуже губернаторского, как это в это время... Из 63 монастырей осталось 13.
Странный критерий для женатых людей. Хорошо.
Ну, мне просто эта тема интересна, да и все. Мне, я бы сказал так, мне во многом повезло, потому что я жил на улице Волхонки рядом с библиотекой Ленина. С 4 класса я каждый день ходил в библиотеку Ленина делать уроки. А заодно и читал там все подряд.
Это еще в юношеский зал?
В юношеский.
Понятно.
ДЧЗ назывался, детский
читал. Да, я тоже еще застал.
Потом был
как интересно. То есть Библию вы прочли еще будучи школьником?
Вот, поэтому в Библии я познакомился в районном возрасте. Да.
Так, и вот приходит перестройка.
Да, где-то вскоре приходит перестройка.
И вдруг, как набат, приказано праздновать тысячелетие крещения Руси. Для вас это было неожиданно?
Да нет, потому что в трудные минуты государство наконец вспоминает о том, что есть религия и церковь, и что их надо попытаться использовать как инструменты для своего укрепления.
Слово «использовать» антисоветское.
Советское, я же про советские времена говорил, про то.
Но я спросил, было ли это неожиданно? Потому что вот для меня, вот тогда уже православный верующий человек, это было очень странно. Это казалось, что ну не чертик из коробочки, а церковь из коробочки.
Сюрприз оказался. Я так особенно об этом не задумывался, сюрприз это или не сюрприз, потому что у меня была достаточно интересная работа, которая меня занимала очень много времени. Действительно, там запросто могли работать полторы-две рабочих смены во времени. Угу. Вот. И гонка вооружения была, что поделаешь. Это тоже сказывалось на жизни.
Где имение, где вода? Какая связь между гонкой вооружения и тысячелетием крещения Руси?
Тем, что, что воевать нужно на разных фронтах, видимо. И об этом, наконец, где-то подумали. В 1943 году подумали. И даже до 60-х годов продержалось такое раздумье, потом вдруг резко свалило. Ну и в это время тоже.
То есть, я правильно понимаю, что вы по образованию, по умонастроению, что вы человек инженерного склада?
Да.
Не генерал-полковничего? Нет. И в этом смысле вы рассматриваете взаимоотношения государства и религии, вот я почитал то, что вы пишете, то, что вы говорили, немножечко как инженер.
Ну, может быть, и немножечко, а немножечко больше.
Ага.
Но это естественно.
Хорошо. Так как вас вынесло на вершины власти?
Ну, насчет вершины там еще оставалось вообще-то порядок.
Верховный совет.
А вынесло меня, это не совсем Верховный совет, вынесло меня в народные депутаты СССР.
Ну, это же... Да, называлось да. Как?
Через завод. Да, я там был Верховный достаточно совет, популярен депутат. Для того, чтобы так. Народ меня двинул буквально так.
То есть вы из вот тех вот перестроечных лидеров, которые пошли снизу, вопреки мнению райкома или как?
Более чем вопреки. Они меня снимали с регистрации. Чем сильно мне помогли.
То есть история повторяется. И в Верховном Совете почему... То есть мне просто не очень интересно, как это было, потому что для меня это все, ну, как таракан, который смотрит, кто-то по кухне ходит, лишь бы не раздавил. Как говорил отец Александр Мень, охотнички ссорятся, зайчик прыгает. И вот мы смотрели снизу вверх на этих охотников и совершенно не понимали, что происходит. Лигачев одно, Горбачев другой, Яковлев, ну, кажется, скорее с Горбачевым. Вы чуть-чуть приблизились тогда к пониманию этой кухни номенклатурной?
Ну, где-то, да, в общем, это не мое, если честно говорить. Но были такие моменты, когда было очень интересно наблюдать за нашими лучшими руководителями. Ну, например, незадолго до открытия работы первого съезда Горбачев в Моссовете собрал московских депутатов. И вел беседу. Вот я смотрел на него, как он ищет вот буквально этим саперным щупом, щупает, а есть здесь на кого опереться или нет. Это очень интересная была картина. И такого рода картин мне и в дальнейшем приходилось видеть немало.
А вы научились щупать сами?
Ну, я еще раз говорю, это не мое занятие.
А тогда скажите... Почему вас бросили на выработку союзного закона
сейчас,
о религии?
Меня не бросили.
Вы упали.
Я не упал. Я
так, хорошо.
Это разница. Это разница. Знаете, вот если где-то бывает случайность, наверное, случайность была в зале заседаний съезда. По левую руку от меня сидел член Политбюро Свинков, по правую руку Андрей Дмитриевич Сахаров.
Ой.
Ну как, вот это выпало, фамилия такая.
А, вы сидели по алфавиту.
Московская территория, да?
Я понял.
И по алфавиту. Но вот тут выпал, да? А что касается, как я попал на эту тему, прежде всего меня вообще интересовала реформа политической системы. И я и стал руководителем подкомитета комитета по законодательству по законопроектам, касающимся реформ политической системы. И первый законопроект, который был внесен аж на первом съезде народных депутатов, назывался «О свободе совести». Я лично подошел к столу президиума, положил его на стол.
А я прошу прощения за отступление. А с Андреем Дмитриевичем вы как-то познакомились?
С Андреем Дмитриевичем мы специально не знакомились. Ну, так случилось, что когда-то, давно-давно, моя сестра была знакома с его сыном. Вот поэтому, так сказать, мы немножко представляли, где истина, а где не очень. Вот. А во-вторых, мы были участниками той самой московской группы, которая потом выросла в межрегиональную группу. Угу. Ну и где-то были недалеко от друга, друг от друга по ряду вопросов, так скажем.
Поправьте, а вообще, вы же до этого не контактировали с клерикальной средой, я так понимаю?
Нет.
И вдруг сразу патриархи, митрополиты, как вам это показалось?
Ну как, интересно.
Слово интересно.
Я не скажу, что меня это очень сильно как-то там смущало или мотивировало. Мы занимались определенной работой, а я привык работать, скажем так, в напряженной обстановке.
Послушайте, мне страшно, ввиду первого отдела, мне страшно подумать, какой вклад вы внесли в вооружение.
Военно-промышленный комплекс.
Ракета «Сатана», помню.
Ракета «Сатана», я за нее, это был первый мой государственный наказ.
Я что, попал пальцем?
Медаль за трудовое отличие.
Я попал пальцем в небо? Действительно?
Вы не в небо попали, вы попали в ракету.
О, Господи, Боже мой. Нас теперь будут расстрелять за разглашение государственной тайны. Послушайте-ка, ну это же просто фантастика. Но, видите, в одном из интервью, даже несколько раз вы цитировали, рассказывая о том, как готовили законопроект, митрополита Евиналия Пояркова,
да,
дай Бог ему здоровья, как он сказал, что закон
хороший. Какая линия будет? Да.
Какая линия будет?
Правильно сказал.
Но, видите, я подозреваю, что вы, как инженер, и владыка Ювеналий, как лицо духовное, под словом «линии» подразумеваете очень разные. Вы под словом «линии» подразумеваете вектор, стрелочку. А владыка Ювеналий подразумевает нечто слабо ощутимое, неосязаемое, дух аппарата. Mm-hmm. Вот куда?
Насчет аппарата не знаю, а насчет того, что я в свое время окончил университет марксизма и ленинизма, кроме всего прочего, то насчет линии я тоже разбираюсь.
Ага, ага. Ведь был еще третий человек, ну, то есть их было много, отец Вячеслав Полосин.
Отец Вячеслав Полосин, да, он был некоторое время отцом Вячеслава Полосина, потом стал...
Да, потом принял ислам. А на вас, кстати, это как произвело впечатление?
На меня это произвело впечатление.
Какое?
Не скажу, что положительное.
Возвращаясь к закону, ведь там был, насколько я понимаю, довольно напряженный конфликт между Горбачевым и Лигачевым. Он на вас как-то действовал?
Нет.
То есть Верховный Совет в этом смысле был независим?
У нас не было, так сказать, конфликтов в этой части. У нас были конфликты в другом, в удивительных решениях, которые принимал Горбачев, и которые каждый раз входили в противоречие с пониманием Верховного Совета. Вот такое было.
В том числе по религии?
Нет, зачем? Вообще.
А.
Вот. Если вы спрашивали, какой конфликт по вопросу о религии был между Горбачевым и Лигачевым, то я не знаю.
Ну, наверное, это потому, что было чуть раньше открытие съезда. Был большой конфликт, потому что Лигачев был настроен довольно антиклерикально, почти как Никита Сергеевич.
Ну, это вот. С самого начала, с Красикова, скажем так.
В каком смысле?
Когда писалась Конституция 1936 года,
так,
то там было несколько групп. Вот тот, который Петр Ананевич, так, Красиков, сравнительно образованный человек, с сильным антирелигиозным уклоном. Он подготовил весьма дискриминационные акты, которые потом не пошли даже в ту Конституцию.
Вы понимаете, если мы говорим вот о том, что такое свобода совести, вы, кстати, подчеркиваете несколько раз подчеркивали, что вот есть разница. Союзный ваш закон назывался «О свободе совести и религиозных организациях», а российский закон примерно того же времени, 89-го, «О свободе вероисповедания». А в чем, собственно, разница?
В чем разница между свободой совести и свободой вероисповедания?
Да.
Свобода совести – это международно признанный термин, и его не все понимают у нас, что в Советском Союзе, что в России. Например, есть такой тоже генерал Котенков, который был представителем президента в Государственной Думе, потом в Совете Федерации. Он говорил: «Совесть свободна». В смысле, это не тот предмет, который его интересует.
Понятно.
А свобода вероисповедания, непонятно, что это. Это о чем? Это что? Это кто свободен? Вообще-то люди свободны где-то. Их свойства. А вероисповедание в каком смысле может быть субъектом?
Ну, вероисповедание – это такой неуклюжий термин. Окей, хорошо, я не спорю. Но вот я читаю, скажем, книгу Герда Штрикера, такой швейцарский исследователь. Я думаю, вы его помните, он в 90-е здесь часто бывал. Вот, и он считает, что закон российский более был демократичен, чем союзный.
А? Без сомнения. Зато и пострадал. Знаете, есть
кто? Вы
закон пострадал, не я.
Так.
Но есть вещи, которые можно провести, а есть, которые плохо кончатся. У нас в основном творчество на уровне, как это тогда, знаете, термин такой был, демшиза. Вот на уровне этой самой демшизы прорезалось такое творчество, которое не могло быть реализовано.
Нет, я всегда думал, что демшиза – это персонажи вроде меня. Холерики, со всякими комплексами. Откуда в Верховном Совете
демшиза? Это явление. Это явление.
Ах, это я явление?
Это не только. Да? Не только персоны.
Явление. Так. США – это демшиза?
США? Нет, США – это своеобразная страна. У нас с ней...
Хорошо.
Давние и теплые отношения.
Учитывая ракету «Сатана», я думаю, что вы знаете, о чем мы говорим. А все-таки, вы понимаете, ведь в какой момент вы перешли, собственно, вот с... Это же политическая работа, быть политиком, депутатом и так далее, законодательная. Она закончилась путчем или позже? Какой момент,
знаете,
стали...
какой путь вы тут считаете?
Минуточку.
Сейчас.
Поправьте меня, я как-то надеялся.
Ладно, ладно.
Действительно. Так, минуточку. В скольких созывах, каких советов вы были депутатом?
Нет, в одном.
В одном?
Да, два года я успел протрудиться.
Так.
89-й, 90-й. 91-й год у нас уже вылетел.
Да. А какой момент?
Каким образом я попал в аппарат?
Да.
Ну, первое, тогда, когда еще был жив Верховный Совет, а я в нем работал, в нем действительно перешел на постоянную свободу, на постоянную работу в Верховный Совет. Так вот, я там работал в качестве заместителя председателя комитета по законодательству, несмотря на инженерное прошлое.
Я думаю, может быть, благодаря инженерному
прошлому. Да, может быть, и благодаря. Да.
Андрей Евгеньевич, давайте-ка прервемся.
Давайте.
Я напомню слушателям, что это «Радио Свобода», программа «Между верой и неверием». И давайте послушаем Анатолия Пчелинцева. Анатолий Васильевич вас хорошо знает, вы знаете его. Да. И это взаимоотношения, уходящие как раз в 90-е годы.
Да, вот мы с ним познакомились, когда он еще был в военной форме. Да.
Военный прокурор. Вот. Анатолий Пчелинцев об Андрее Семеновиче.
Роль Андрея Евгеньевича в подготовке закона СССР о свободе совести трудно переоценить. С моей точки зрения, это выдающийся человек. Человек глубоко порядочный, человек глубоких энциклопедических знаний. И он как раз возглавил депутатскую группу по подготовке закона СССР о свободе совести. И как мы знаем, он в 1990 году был принят. И это был первый закон, столь демократичный, в нарождающихся новых демократических условиях. Я познакомился с Андреем Евгеньевичем как раз в то время и имел честь и счастье с ним работать. Это человек, я бы хотел такого человека иметь в друзьях. Я не могу сказать, что мы друзья, мы просто хорошие знакомые. Но такие люди, когда они рядом, это опора, это человек, который может подсказать, который может помочь, руку протянуть в трудных условиях. Но главное его качество – это глубокая порядочность и человек очень эрудированный. И человек принципиальный, вот это вот, наверное, пожалуй, я особо выделил. Потому что в последующем, когда вот мы работали уже над законом Российской Федерации о свободе совести, его пытались дискриминировать, дискредитировать, поскольку он предлагал те идеи, которые не всех устраивали. А на поверку оказалось, что он был прав. Потому что свобода совести для всех. Если она для кого-то, для одной категории людей, для отдельных конфессий, то это уже не свобода совести. А он стоит на широкой такой позиции, я бы сказал, даже либеральной позиции, которая, когда свобода совести, свобода мировоззрения гарантируется каждому. И переоценить роль Андрея Евгеньевича очень-очень сложно. Это человек, на которого я всегда равнялся и буду равняться.
Так что, видите, память о вас, мягко говоря, очень хорошая. А все-таки, и вот вы, путч первый, и вы оказываетесь в аппарате.
Да, ну, путч первый, значит, соответственно, мы увольняемся. Вы знаете, что я и открывал, и закрывал заседание Верховного Совета, этого промежуточного...
Межеумочного.
Межеумочного явления.
То есть вы можете сказать могильщик?
Я там да, могильщик.
Прямо по Гамлету, как интересно. А почему?
Ну, первое, открытие, потому что предложили вести заседание самому пожилому депутату, а он этого не мог сделать. А я, как любитель все организовывать, был разработчиком регламента работы съезда Верховного Совета.
И вас подзывают?
И мне пришлось, просто-таки, значит, мне попросили, сядьте рядом и поспособствуйте. А закрывал я, потому что закрывать должен был вроде бы Лубенченко, но у него нашлись какие-то очень срочные дела. Ну и опять же...
Как замечательно.
И закрыл. И ведь закрыл.
И закрыли. Но ведь дальше вы оказываетесь опять...
А дальше я, соответственно, уволился из аппарата. И в то время министром юстиции был Федоров. Вот, Николай Васильевич. Он меня пригласил в Министерство юстиции. Я стал директором Центра правовой информации Министерства юстиции Российской Федерации.
У нас остался...
И в этом качестве имел неосторожность зайти в аппарат правительства.
Влипли.
А там всякие знакомые, типа Шахрая.
И вы на 20 лет оказались там. Почему все-таки, насколько я понимаю, свобода религии оставалась вот таким вот вашим профилем ведь в значительной степени?
Ну, не только. Ну, например, скажем, самый первый-то закон, который я, в конце концов, пропихивал, это закон о печати.
Ага.
Несмотря на то, что была федотовская хорошая основа, назначен был руководить этой работой тот же Федоров, у них тоже были дела. У меня дел не было. Я это дело провел. И отбил попытку создания закона о телевидении, что считаю тоже неплохим достижением.
А закон 97-го года о свободе совести вы считаете своим достижением или своей неудачей? Лучше было бы оставить...
Это Курская битва, как... Это что? Это чья победа? Немцы кричат, что наш, как и Бородино.
Тогда скорее Бородино.
Вот.
Верующие в выигрыше или в проигрыше? Вы какие, сами пишете, 80%...
Какие верующих? Много верующих. У них разные... Они принадлежат разным религиям, у них разные представления.
В одной из своих статей вы говорите, что 80% отзывов были негативные, возмущенные.
90.
Да. Но вы не считаете, что это была катастрофа?
Во-первых, когда люди всем удовлетворены, они не пишут ни с того, ни с сего в правительство или еще куда-нибудь.
Угу.
Когда люди недовольны, вот тут-то они и часто взвиваются.
Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». Наш сегодняшний гость Андрей Евгеньевич Собинцов, многолетний сотрудник аппарата правительства, администрации президента, автор союзного закона о свободе религии и человек, который очень много сделал для отстаивания принципов религиозной свободы и в 90-е годы, и позднее. Знаменитый оборот «Лихие 90-е» затуманивает тот факт, что для очень многих именно верующих людей 90-е годы были годом прежде всего борьбы за свободу. Тут лихость неуместна. И предстоящее время, я думаю, в этом смысле будет скорее продолжением 90-х, чем 2000-х. Потому что свобода, чем больше ее придавливают, она как трава из-под асфальта, она растет. И прежде всего это относится к свободе духовной жизни. Коммерсант может отложить свою коммерцию, а верующий человек свою веру похоронить не в состоянии. Она сама рвется из него. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.